Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня пытаемся поразмышлять над таким явлением, как встреча с Богом, над самими этими словами, что за ними может стоять. И беседуем об этом с иеромонахом Макарием Маркишем, клириком Иваново-Вознесенской епархии. Понятно, что на вопрос, что такое христианская жизнь, что такое церковь, мы в нашей программе сегодняшней не ответим.
Да.
Но все-таки для вас, как для пастыря, с каким, может быть, наиболее частым заблуждением о том, зачем человек приходит в церковь и чего церковь ждет и что там ищет, вы сталкиваетесь?
Да, пожалуй, можно на этот вопрос можно ответить. Ну, может быть, я рискну чем-то, может быть, ошибиться, кто-то, может, будет не согласен, но я вот назову то заблуждение, ту трудность, с которой мне приходится чаще всего сталкиваться. Это неспособность отличить религию от магии.
Так.
Вот есть религия, есть магия. А религия, как, значит, ну, да, распространенному такому определению, формулируется, религиозный принцип формулируется в виде фразы «Да будет воля твоя». Я свою волю отдаю, Господи, тебе. Вот как мы начали разговор, что мне надо. Я отдаю свою волю тебе. Будь то факт крещения, будь то нравственный императив, семейная жизнь, уход там за больными родителями, или забота о детях, или просто тяжелый труд, или там, не знаю, бросить курить, ну, все что угодно. Все, что связано с нравственным, нашим общественным, нравственным, личным содержанием нашей жизни. Да будет воля твоя. Магия, да будет воля моя. Магия – это средство, попытка, иногда фантастическая, иногда, к сожалению, вполне реальная, использовать силы невидимого мира, нематериальные силы, для исполнения своей воли. И может начаться это с чего-то очень естественного. Человек болен. Болен там, или, не знаю, близкий к нему болен, ребенок болен, не дай бог. И вот туда-сюда помощи нету. Я, может быть, сейчас вот мы пойдем в церковь, и там поставим свечку или что-то сделаем, и будет нам легче. Казалось бы, это хорошее, нормальное, естественное, объяснимое стремление человека. Но вот на этом скользком склоне очень легко поскользнуться и расшибиться насмерть, когда человек воспринимает церковь, все, что в церкви существует, как средство для достижения каких-то своих, в общем-то, личных целей. Начиная от очень благочестивых. Мы молимся о здоровье. Просто вы можете помолиться о том, чтобы я там выздоровел, у меня жена выздоровела, ребенок? Да, конечно, разумеется. Это, да?
А если человек пришел, поставил свечку, и просимое осуществилось? Человек, причем пришел со стороны, просто вот так, как вы описали.
Так, так.
Это встреча с Богом?
Трудно сказать, надо заглянуть ему в душу, а лучше бы еще я, точнее бы скажу, не заглянуть в душу, а заглянуть в то, что с ним будет происходить. Вот он поставил свечку, просимое осуществилось. Что будет происходить дальше? Он скажет: о, отлично получилось.
Сработало.
Да, сработало. Я сейчас в следующий раз тоже поставлю еще даже две свечки. А другой скажет: да смотри, как это интересно. Так надо, наверное, же, как в известной притче о 10 прокаженных, надо, наверное, вернуться и воздать хвалу Богу или вообще что-то сделать. Я встречал и те, и другие случаи.
По поводу осуществленной просьбы. Моя одна подруга, страдая от того, что муж был склонен выпивать сильно, придя почти в отчаяние, начала усиленно молиться, чтобы Господь помог исцелить его от этой болезни. И в тот момент, когда она была вот на пике своих молитв, он дома, вешая карниз, упал со стремянки и сломал шейку бедра. После чего в течение года он очень долго восстанавливался, и пить он бросил, потому что потом безумно боялся повредить эту ногу и стать практически инвалидом. Это я к тому, что исполнение просимого может принимать форму, которую тот человек, который просит, не подразумевает.
Верно, как всегда.
Бойся своих желаний, они могут забыться.
Да, будь как это, будь осторожен во время при молитве, потому что, да, может, да, Господь и может исполнить. Так, ну так, а что, ваш пример пока еще ничего не, так сказать, ничего
не противоречит. Дело в том, что увидеть в этом стечении обстоятельств как бы вот Божий промысел, это нужно некоторые внутренние усилия, и не каждый готов его...
Верно.
Сделать, что может человеку помочь перейти от вопросов «за что мне это?» к вопросам «зачем мне это?».
Вот его или ее рассудок, понимание, трезвый взгляд на мир, знание того, что происходит, знание церкви, знание, в конце концов, чтение Евангелия. Ведь мы же видим в Священном Писании огромное количество, едва ли не подавляющее большинство всего того, что сделал Спаситель на этой земле, ну, что запомнилось людям, это исцеление. Это исцеление. И все они имеют одну и ту же цель – привести людей к Богу, открыть им глаза на невидимую реальность. Как это сделать? Насильно ничего не происходит. Но мы верим, что в каждом человеке, вот в душе каждого человека живет и Божья искра. Душа человека по природе христианка, как говорил Тертуллиан еще в начале III века.
А можно не заметить встречу?
Самому субъективно, или кто со стороны не заметит?
Нет, сам человек, он может неправильно себе это объяснить или вот, ну, просто пройти мимо.
Да, наверное, конечно, может. Иначе бы тогда всем были у нас образцовыми христианами. Конечно, может. Вот тоже мы вспомнили с вами притчу о 10 прокаженных. Один, они, Господь их говорит, там, идите, и принесите, покажите священнику вашу вот болезнь. И они шли по дороге, и от проказа с них отпало. Один вернулся, дая хвалу Спасителю, а остальные не вернулись, пошли себе по своей дороге, как, так сказать, как ни в чем не бывало.
Отец Макарий, вот вы очень важную тему ввели в различии религии и магии, и ведь не случайно, наверное, не случайно, нередко само это словосочетание «встреча с Богом» воспринимают, ну, магически, если угодно, в неком таком стилистическом смысле. Вот встреча с чем-то большим, непонятным, неизведанным. Человек, допустим, первый раз в жизни попадает в какой-нибудь монастырь. И вот выходит и говорит, я что-то такое чувствовал, такая благодать сердца касалась. Это эмоции, это чувства. С одной стороны. С другой стороны, если человек сам для себя это квалифицирует как прикосновение благодати, наверное, было бы неверно в этом сомневаться или отказывать ему вправе так чувствовать. Но вот все-таки вот это вот эмоциональная наполненность, которая часто возникает в начале религиозного пути. Как к ней относиться? Ведь все-таки религия – это не эмоции, не чувства.
Правильно. Правильно. Вот мы тут говорили об аналогии с брак-сочетанием. Брак – это ведь тоже не чувство, не эмоции. Любовь – это ведь не эмоция. Любовь – это направление воли. Отдать себя ближнему. Также и религиозная вера – это тоже направление воли. Отдать себя Господу. Отдать себя и ближнему, и Господу, как мы говорили, здесь две стороны одной и той же медали. А эмоциональный подъем – средство подвести меня к этому. Если двое молодых людей, юноша и девушка, влюблены друг в друга, у них есть гораздо лучшие шансы, подчеркиваю, возможности создать счастливую семью, чем если там они женятся, как у нас говорят, по расчету или как-то там еще. Вот. А также и с религиозной верой очень хорошо, если человек радуется, если он наполнен чем-то, ну, вот этим вот Духом Божьим, как он воспринимает его, Духом веры, Духом радости, Духом подъема душевного, значит, его вхождение в церковь будет более надежным, воодушевленным, вот, уверенным. Как там дальше пойдут дела? Жизнь длинная, много сложностей, но он получит вот этот вот первоначальный импульс.
А есть опасность, есть ли опасность, это вопрос, перепутать просто эмоции, солнечный день, приятная атмосфера, красивое пение и то, что ту тайну прикосновения благодати, которую называют религиозным опытом. И ну, как да. Не перепутать?
Ну, есть опасность, конечно, есть опасность. И вот потому что мы только что с вами говорили, если уже этому человеку довелось что-то узнать, почитать, послушать эту радиопередачу, о которой мы с вами говорим, в которой мы сейчас с вами участвуем, осознать, что, так сказать, человек не живет эмоциями. Эмоциями живут наши четвероногие друзья, собаки, кошки, лошади. они живут эмоциями. Причем только те четвероногие друзья, которые на самом деле друзья, это наши домашние питомцы, для которых человек то же самое, что для человека Господь, Бог. Сами животные, что делать, колбасу-то все едят, бедную, то же самое. А вот наши домашние-то животные, они живут эмоциями.
А дети?
Дети, ну, видите как, дети, маленькие дети, тоже у них эмоциональный мир, у них больше занимает место, чем у нас. Но дети – это все-таки люди, как говорил Януш Корчик, прекрасный его афоризм, детей нет, есть люди. Есть люди менее умные, менее опытные, менее грамотные, но это люди. Ну, будьте любезны, об этом помните. Ну, конечно, у ребенка будет эмоциональный мир относительно богаче нашего. У женщины он богаче, чем у мужчины. Ничего такого там нет. Но важно помнить, что вот можно такую простую раскладку сделать эмоциями, мы сближаемся с животными высшими. Разумом, рассудком. Это еще сравнительно недавно было непонятно, можно было тоже как-то рассудок отождествить с Богом. Сегодня мы отождествляем рассудок с машиной. Можем пойти в магазин и за небольшую сумму купить коробочку, которая обыграет в шахматы мастера спорта. Кто-то недавно еще сказал, лет 100 назад, вот такая вот коробчонка, она мастера спорта обыграет в шахматы. Ну, это не может быть, это будет чудо. А сегодня компьютер чуть посильнее обыграет и чемпиона мира. Рассудком мы сравниваемся с машиной. Приближено, так сказать. А волей, свободной волей, с Богом. Наша свободная воля, это, в общем-то, святитель Григорий Ниский на этом акцент делал. Наша свободная воля – это и есть реализация богоподобия, образа и подобия Божия в человеке.
А как же тогда объяснить, что даже вот, начиная с летописей, с житий, с современных свидетельств о том, что именно эмоциональное ощущение, которое человек испытывает, входя в православный храм, приводит его потом и к Богу, и к церкви. Ведь, собственно, мы и о святом равноапостольном князе Владимире читаем о том, что вот он рассылал послов, и приехали послы из Греции и сказали, что их потрясла красота богослужения. То есть это эмоции.
Так. Ну, вы правильно сказали, приводит, но еще не заменяет. Только же, как мы с вами только что говорили о браке. Вот их влюбленность привела их к браку, но брак не заменила. А то, если бы она заменила брак, дело было бы плохо, оно и так не очень хорошо бывает.
Марина, вот великолепный пример про послов князя Владимира. А с вашей точки зрения, это, правда, только эмоции? Вот, отец Макарий, вот прикосновение к красоте богослужения – это только эмоции, или все-таки это вхождение в какое-то пространство, вот, человек целиком в него входит?
Буду сказать про этих послов, кто может знать?
Нет, да, я даже не про послов, а вот, вот это же логично, я кого себя воображаю? Вот человек пришел в храм, вот там красивое богослужение, потрясающая архитектура, красивое пение. Создается некая атмосфера, и запах ладана, и запах свечей, и всё, вот, все органы чувств задействованы.
Так.
Мы вправе сказать, что здесь что-то больше, чем эмоции включается?
Да, да, но здесь надо вспомнить, что человек – это не карт-бланш, не белый лист. Иногда, ну, по-разному бывает, по-всякому. Я прошу прощения вспомнить, эта история, правда, не богослужебная, но культурная, относится к культуре, она мне всегда очень нравилась. В тот какой-то эпизод, период, когда у Австрии и Турции был мир, турецкий посол в Вене пришел в оперу, сидит в ложе и слушает, значит, что происходит. Рядом чиновники там, и турецкий посол, не последний человек, и он говорит по-немецки хорошо, и говорит, что да, я слышу, то западная музыка, она весьма благозвучна и приятна, что-то сказал такое. Ему говорят, ваше происходительство, это оркестр инструменты настраивает пока еще. Вот. Так что очень много связано с культурой. Когда русский человек приходит в Русскую православную церковь, быть может, не будучи еще христианином осознанным, но входя в нее, он сразу подключает десятки, может быть, сотни разных каналов воспоминаний, культурных, осознанных, неосознанных, рациональных, эмоциональных, каких угодно. Впрочем, вот я буквально готов сам себе воспротиворечить, но не полностью. Сейчас я расскажу интересный эпизод, который мне запомнился. В городе Бастоне У меня был приятель, есть, слава богу, просто он же тоже... Я вернулся в Россию, он вернулся в Польшу, а мы были прихожанами русской церкви. Вот, а он живет в Кракове, Мартин его зовут. Мартин Манковский, ну, вряд ли он услышит нашу передачу. Он очень был социально активный человек, знакомился с всякими людьми, а машина была у меня. И я его возил в церковь с его семьей, а тут он с каким-то познакомился, как бы сказать, в нашем русском современном словоупотреблении, бомжом. Человек, американец, чистейший, ничего к русским отношений не имел, освободился из тюрьмы, и где-то там он ходил, шлялся, что называется, и Мартин его решил привезти в церковь. И вот он тоже, типа, усилили, как набились там, как селедки в бочке в этой машинке маленькой, приехали в нашу русскую церковь. Церковь тоже небольшая, а у нас порядок был какой, что... Ну, и у нас в кафедральном соборе сейчас то же самое мы делаем. До начала всеночной, субботник, служится панихида. И вот пришли все, помню, была, что ли, погода холодная, там пошли детей раздевать. В общем, этого парня, Джон, его звали Джон, оставили совершенно без присмотра. Совершенно незнакомое место. Видишь, он говорит по-русски, по-английски. Ну, говорили, но... в основном среда русскоязычная. И вот оставили его без присмотра. Пошли там куда-то такое вешать одежду, что-то. Потом я поднялся, иду по храму, а, значит, в уголке храма, вот эти с романа, который я упоминал, служат панихиду, и стоит там человек 4 прихожан, и они поют «Покой Господи, душу усопших, храп твоих». И стоит этот Джон рядом, и слезы катятся ему по небритым щекам. Откуда, почему? Как он это вот почувствовал, что слезы, что время плакать? Но он действительно плакал, стоял, и потом я его встретил в русском монастыре. Уже через месяца 3-4, не помню. Вот так вот. Вот он первый раз пришел в православную церковь, причем русскую, иной культурой, но она иная культура национальная, но это христианская культура. Я готов быть убежден, что если бы это пришел человек совершенно чуждый христианству, мало ли там, не знаю, мусульманин, ну, вряд ли бы он стал, вряд ли бы он был подвержен этому эмоциональному, значит, импульсу.
Ну, получается, мы, с одной стороны, вынуждены к эмоциям, к чувствам, вот вопрос встречи с Богом, так, относиться осторожно.
Осторожно.
С другой стороны, ну, вынят этот кирпичик, вот, красоты богослужения, допустим, и что-то... в самом глубинном опыте религиозном изменится.
Не вынимайте кирпичик, не надо. Я думаю, вашу аналогию с браком и с движением к браку, ее можно вполне поддерживать. К влюбленности как таковой надо относиться осторожно. Она может вести к самым печальным последствиям, как мы знаем из жизни, из художественной литературы. Но она нужна людям. И она очень благотворна, когда она ведет к доброму делу.
Когда на своем месте.
Конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, в светлом вечере сегодня иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии.
Кроме эмоциональной сферы, рациональной, кроме воли, существует еще, может быть, не очень уместно в нашем разговоре упоминание, но жизнь тела. И оно преподносит всевозможные сюрпризы именно вот, когда происходит вот эта самая встреча, о которой мы говорим. То есть тело иногда... действует по-своему, абсолютно помимо собственного рассудка и помимо того, что мы в состоянии анализировать. У меня был опыт такой, когда мне пришлось пережить сложную операцию, которую я совершенно не была готова, это была неожиданность. И хотя меня все отделение усиленно успокаивало, я не могла понять, зачем они ко мне пристают, потому что я была абсолютно спокойна. А они же ориентировались на показания датчиков, которые им сигнализировали, что тело находится в панике. И вот насколько вот это вот телесное восприятие этой встречи способно повлиять на дальнейший ход событий?
Вероятно, способно. Вероятно, способно. Вот, в конце концов, когда, как говорится, то есть здоровый человек не знает, где у него сердце, не знает, где у него печень, не знает, где у него что. Все наши телесные проявления, когда они нами воспринимаются, это проявление какой-то патологии или какой-то тревоги. И Господь, Бог помогает нам, или врачам, или нам лично, или через медицинские средства преодолевать эти телесные лесные препятствия, болезни. И по всей вероятности, можно сказать, ну, достаточно уверенно можно сказать, что факт исцеления, факт преодоления боли, преодоления иногда смертельных болезней, опасных болезней очень, явно служит людям вот этим вот трамплином, дорогой к Христу, дорогой к вере. Почему мы в этом не должны в этом сомневаться? Тело наше, сама телесная часть, часть материального мира. Так как вы, вот в вашем примере с человеком, который пьянствовал и перестал в силу, опять-таки, травмы этого делать, ну, принцип тот же самый. Воздействие нематериального мира на материальную среду. Причем воздействие неформализуемое. Кстати сказать, здесь вот магия как раз и пытается объехать всю эту ситуацию и представить дело так, что вот что-то можно тут смекитить, схитрить и что-то вот как-то подладить. А мы ничего не пытаемся подладить, мы обращаемся к Господу и ждем от Него помощи.
Вот нередко тот, кто смотрит на церковь со стороны, в принципе, на какую-то религиозную традицию со стороны, полагает, что самый простой и частый путь прихода человека к Богу и переживания этой встречи – это изнутри страдания. Вот болезнь случилась, тяжелая ситуация случилась, нередко можно услышать, там, он или она пришел к Богу, а что случилось-то с ним, что он вдруг в церковь пошел? Вот как такой опыт вы по-пасторски оцениваете?
Ну, что тут скажешь? Я думаю, дело чисто, как бы, сказать, арифметическое. Многие из нас, кто живет без трудностей, без неприятностей, без каких-то острых переживаний, они и так продолжают свою жизнь, не заботясь о том, что эта жизнь заканчивается, так будем говорить. Ведь когда мы называем Спасителя Спасителем, мы говорим, Христос Спаситель, а чего он нас спасает? Вот правда, вопрос задают, и здесь можно сказать в одно слово, сейчас от смерти. А те, кто не касаются смерти, не думают о ней, не игнорируют ее, а у нас это принято, ну и у них будет меньше вероятность, просто арифметически, статистически, с меньшей частотой, с меньшей вероятностью они придут в храм, придут к церковь, придут к Богу. Те, кто прикоснется к этой печальной реальности, чаще осознают это. Боже мой, простейшие все эти пословицы, кто на море не бывал, тот Богу не молился. При чем здесь море? Да понятно, при чем море. Потому что, ну, это в наше время, может быть, уже ничего такого. А еще лет там 200 назад, а и раньше, мы же молимся, наши великие князья, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных. Недугающие, страждущие, плененные, понятно, кто это. А при чем здесь плавающий, путешествующий? А потому что плавание по морю или просто путешествие даже по суше во времена первого века христианства были делом столь же неприятным, опасным, губительным, рискованным, как болезнь и попадание в плен.
Чтобы не заканчивать на такой ноте, все-таки, а вот приход к вере от... от радости, от полноты. А вам такое встречалось в пасторской практике?
А вы благодарности, знаете, не знаю. А вы знаете что? Вот есть такая аналогия очень интересная и не всем знакомая. Но кто, может, проходил, не знаю, военную подготовку, медицинскую подготовку, я помню, это с тех времен. Вот когда человека рану наносит или даже царапину, то у этой царапины есть две возможности зажить. Первичным натяжением и вторичным натяжением. Кто помнит, не знаю. Вот просто порежьте палец себе. Ну, я вам не предлагаю этого, но если вы порезали палец. У вас есть две возможности. Вот быстренько совести края этой ранки, пластырем заклеить, и не исключено, что через несколько часов он или на завтра, ну, она затянется. Это первичное натяжение. Но чаще бывает наоборот. Она начинает воспаляться, краснота появляется. Вы мажете йодом или зеленкой, проходит несколько дней, она тоже в конце концов заживает. Но болит. Вот это вторичное натяжение через бактерии, которые проникают в эту ранку. А если бактерии не успели проникнуть, то она заживает сама. Так вот, молодость, молодые годы, переход из детства в взрослость – это в известном смысле травма. Какая-то рана, какой-то удар, какое-то повреждение вот этого детского существа при переходе во взрослость. И здесь бывает точно так же вот две возможности. Либо этот переход происходит гладко, когда молодая душа, юноша или девушка, чаще девушка, с радостью и любовью и осознанием своего места становится христианской уже с полноценной взрослой душой. А чаще, особенно среди юношей, надо пройти через некоторое заражение, помучиться так, ну, пострадать в известном смысле, через что-то, какие-то, кризис какой-то пройти, помучиться, ну, не так, как всерьез мучаются, но... Понятно, да, через трудности молодого возраста. Так вот, да, я встречаю, действительно, не очень часто, к сожалению, но достаточно регулярно, такие молодые души, которые входят в церковную жизнь вот этим вот первичным заживлением, первичным утяжением. Помоги им Бог, и чем больше таких, тем лучше.
Спасибо огромное. Напомню, сегодня в светлом вечере мы с разных сторон попытались поразмышлять о такой категории, как встреча с Богом, и говорили об этом с иеромонахом Макарием Маркишем, клириком Иваново-Вознесенской епархии. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, друзья, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».